В свое время было объявлено, что в группе Pussy Riot нет фиксированного состава. Каждый, кто разделяет идеологию группы, может называть себя участницей Pussy Riot. По-прежнему ли это так и сколько сейчас участниц?
По-прежнему так. Мы начали Pussy Riot как движение. В принципе, еще до того, как мы начали Pussy Riot, когда делали группу «Война», нашей задачей было создать движение или создать жанр, в котором могут работать и другие люди тоже. И в каком-то смысле нам это удалось, потому что у нас появилось какое-то количество последователей. Например, художник Петр Павленский, который в свое время сделал замечательные акции, правда, потом как-то странно себя начал вести этически неверно. И во время нашего ареста появилось очень много ячеек группы Pussy Riot по всему миру. В основном они делали акции в поддержку нас, просили нас освободить немедленно. И мне кажется, что нам удалось. Сколько сейчас участников, я не знаю, потому что было бы странно, если мы могли бы полностью посчитать движение.
Я был на вашем концерте в Роттердаме, и там выступали другие группы, которые говорили, что они участники большого Pussy Riot. По-прежнему в музыкальной среде существуют, это было, я не знаю, лет 5-6 назад, вот такие группы, которые являются вашими сателлитами, которые могут себя называть членами вот этого большого Pussy Riot. И кто эти музыканты?
Да, безусловно, до сих пор они существуют. Я периодически получаю какие-то уведомления об этом из соцсетей. Часто мы даже с ними не на связи. А люди просто делают театральные представления или концерты от имени Pussy Riot. Но это круто. Я воспринимаю как безусловный плюс. Для меня это победа движения. Для меня это распространение. Ну, а те ребята, которых я знаю, конечно же, Маша Алехина и ее театральный проект Riot Days. В нем принимают участие членки изначальных итераций Pussy Riot, когда мы только начинали нашу музыкальную карьеру. И мы просто хватали всех наших друзей за волосы и говорили о том, что, ребята, вы должны нам помочь немедленно записать несколько гитарных рифов. И несколько из них принимают участие сейчас в Машином проекте.
Был такой, или, может быть, есть до сих пор, главный атрибут Pussy Riot. Это балаклава. До сих пор ли вы носите балаклаву? И должны ли ваши единомышленники иметь у себя, по крайней мере, хотя бы одну?
Я небольшой сторонник определений, потому что они всегда все сужают. В этом смысле, да, определение в смысле Витгенштейна, такое семейное сходство, оно для меня более приемлемо, чем какое-то четкое определение, как в словаре. Если группа или человек, который называет себя Pussy Riot, несет какие-то черты семейного сходства с Pussy Riot, допустим, бунтарский дух, феминизм, или там исполняет панк-рок песни и поет о домашнем насилии, или носит балаклаву, или делает нелегальные концерты. В общем, любой из этих атрибутов, описанных, может отнести вас к Pussy Riot. Но самое главное — это желание. Не обязательно носить балаклаву для того, чтобы быть Pussy Riot. Но, безусловно, вы ее носить можете.
Ваши новые песни посвящены сексистскому насилию. Точнее, отпору, который может и должен получить насильник. Но в них, мне кажется, парадоксально нет агрессии. Песня «Нож» меланхоличная, печальная. Она не выглядит как призыв к атаке. Или я неверно ее интерпретирую?
Я очень люблю играть на контрастах. Если текст песни достаточно агрессивный, жесткий, то я люблю делать музыку мягкой. И в этой песне, в обоих песнях с этого сингла, все дело заканчивается тем, что женщина убивает своего обидчика. Знаете, когда вы делаете клип, если вы поете в песне о том, что я его убила, и если вы показываете в клипе убийство, то, ну, скорее всего, это будет не очень выигрышно. Я также чувствую музыку. Если при этом мы выбрали, допустим, бы жанр метал и пели бы об убийстве, скорее всего, мы поступили бы так же, как поступали до нас тысячи музыкальных групп. А я люблю сочетать то, что обычно, ну, не очень сочетается, поэтому мы выбрали такой саунд. Ну и плюс еще, потому что над этими двумя песнями я работала с Вити Исаевым, который все-таки знаменит скорее таким ностальгическим, постсоветским, разбирающим, да, советскую мифологию музыкальную звуком. Мы с ним сошлись на чем-то, что, ну, ближе всего, наверное, к Наталье Ветлицкой. Потому что мы с ним договорились поработать, потом некоторое время искали, как же может звучать наш звук, и сошлись на Ветлицкой, да.
Да, это неожиданно.
Есть большое «но», каждая выпущенная песня не означает, что теперь вот после вот этой конкретной песни звук «Pussy будет звучать именно так. Для меня панк — это прием, панк — это свобода. И если мы решаем быть, существовать как группа, как музыкальный коллектив, как музыкальное движение, как артистическое движение в одном звуке, для меня это поражение. Потому что если панк сегодня говорит о том, что ну вот он должен звучать так же, как и в 70-х годах, то достаточно ретроградно, и, на мой взгляд, это не отражает дух панка. Поэтому я выбрала другую стратегию. Я меняю жанры постоянно. И для меня очень значимая была пластинка исполнительницы Рины Саваямы, которая недавно, недели две назад, она поп-исполнительница, но она выпустила пластинку свою дебютную, на которой очень-очень разное звучание, включая и new metal, вдруг внезапно, и она объясняет это тем, что она выбирает сначала тему, в которой она хочет высказаться, и потом она выбирает жанр. При этом она, в отличие от нас, не концептуальный художник, не политическое движение. Ну, то есть мне кажется, что такой подход к созданию музыки, он все более и более приемлем даже в мейнстриме. И следующая песня, которую мы будем выпускать, а в этом году мы будем выпускать очень-очень-очень много синглов, почти каждый месяц, ждите от нас чего-то. Они будут в разных жанрах, например, электронный хардкор, габбер, донг, хардстайл, будет трэп-хардкор, вы можете услышать new metal и много разных других жанров.
Это очень хорошо, потому что я совсем недавно был на концерте Лидии Ланч, которая выступает точно так же, как она выступала 40 лет назад. И надо сказать, что я был очень разочарован, и выглядело это невероятно архаично и печально жалко. Такое у меня было впечатление.
Как грустно. Очень уважаю Лидию Ланч, и мне грустно, что так вышло с ее концертом.
Надя, мы часто публикуем статьи о фемициде, о домашнем насилии. Тут, казалось, не может быть двух мнений, да, всем понятно, что насилие – это ужасно. Но всякий раз появляются возмущенные читатели, комментаторы, более того, возмущенные читательницы, которые пишут, что все это выдумки феминисток, никакой проблемы фемицида и домашнего насилия в России нет. Я не знаю, как объяснить этот феномен, может быть, вы знаете, и, может быть, у вас есть что-то, чтобы могли сказать вот этим людям, которые считают, что это выдуманная проблема?
Первое, что мне хотелось бы им сказать, то, что они действительно удачливые люди. Но это круто, если вы считаете, что нет такой проблемы, это значит, что она обошла вас стороной. Первое, что я хочу сказать, это я вас поздравляю. И вполне искренне, без какой-либо доли иронии. Второе, что я хочу сказать, это... Но это такое свойство человеческой психики – экстраполировать. Исходя из своего собственного опыта, поэтому если вас что-то не коснулось, то вы думаете, что, скорее всего, это не коснулось и других людей. Как правило, статистика для нас выглядит просто как сухие цифры. До тех пор, пока она не коснулась нас или кого-то, кого мы любим, мы думаем о том, что все это выдумки. Я думаю, что в этом случае стоит послушать истории реальных людей, реальных жертв домашнего насилия и понять то, что они такие же люди, как и вы, но немного менее удачливы, и поэтому, в отличие от вас, они столкнулись с этой проблемой, некоторые из них вышли из нее покалеченными, например, как Маргарита Градёва, которая вышла из ситуации домашнего насилия без рук, теперь она ходит с протезом, вторую руку ей удалось вернуть на место, пришить, но понятно, что она не действует так же. Если вы не знаете о Маргарите Грачевой, ей муж из ревности отрубил руки. Он вывез ее в лес и отрубил ее обе руки и оставил там. Нет, не оставил, он ее привез в больницу после этого. А руки остались на месте. Потом врачи приехали туда, нашли руки, пытались пришить Маргарите. Ну, в общем, тихий ужас. Да, поэтому я прошу обратить внимание на истории настоящих живых реальных людей. Еще причина, по которой люди могут полагать, что у нас преувеличенная ситуация с домашним насилием, потому что часть домашнего насилия, допустим, эмоциональный абьюз, у нас в стране до сих пор не считается насилием. Что, в общем, достаточно дико. Мне самой приходилось сталкиваться с эмоциональным насилием, ну, в общем, много раз. И в тюрьме, и в отношениях мне доводилось с этим сталкиваться. И я понимаю то, что это насилие травмирует тебя не физически, но оно оставляет ментальные, психологические шрамы на вас, так что вы не можете потом доверять другим людям и открываться им просто в течение нескольких лет после того, как с вами случилась эта ситуация эмоционального насилия. Все эти случаи эмоционального насилия, они, конечно же, никогда не доходят до полиции, потому что полиция смеется даже над физическим насилием, говорит, что когда вас убьют, тогда и приходите. Ну и представляете, что российские менты скажут, если вы придете к ним и говорите, скажете то, что муж изводит вас психологически. Ну, они просто рассмеются вам на лицо.
Да, вы рассказываете вот в этом комментарии к песне, что у вас была экстремальная ситуация домашнего насилия. Это какая-то очень давняя история.
Это было, ну, скажем так, несколько лет назад. Было достаточно неприятно, длилось 1,5 года. И были все, не знаю, красные флажки передо мной. Экстремальная ревность, желание контролировать абсолютно все, что я делаю, чтение моих приписок и, в конце концов, и даже физическое удержание. Но проблема эмоционального насилия заключается в том, что ваш абьюзер действует очень тонко. Он действует через комплекс жалости и чувства вины по отношению к нему. Прямого принуждения не так много. Скорее, это выглядит примерно так. Не выходи сегодня на улицу, потому что если ты выйдешь на улицу, мне будет больно. Не встречайся с этим человеком, потому что ты доставишь мне удобства. Тем более вы человек этический, тем более вы человек внимательный к чувствам людей, которые вокруг вас находятся, тем больше вы, конечно же, не хотите никому причинять боли. Поэтому меня примерно так и удерживали на коротком поводке в течение 1,5 лет. Поэтому я сейчас говорю всем своим друзьям, феминисткам, активисткам о том, что к такому типу насилия предрасположены в первую очередь именно женщины, которые для себя считают сильными, которые считают себя готовыми справиться со всем чем угодно и нести на своем хребте страдания всего мира и отвечать за страдания всего мира. Поэтому я всем теперь торжественно заявляю то, что не забывайте о том, что ваши чувства значат. Это первое. Второе — это то, что ваши чувства находятся на первом плане. И если вас обвиняют во всех абсолютно ссорах и неприятных ситуациях, которые у вас с кем-то происходят, бегите от этого человека, потому что такого быть просто не может никогда. Один из партнеров, из друзей не может быть виноват абсолютно во всем, что происходит.
Кто-нибудь услышит эту историю и скажет: «Ну ведь это же настоящая любовь, человек не может без тебя жить, поэтому он себя так ведет».
В отношениях эмоционального насилия речь не идет о любви. Вы можете думать, скорее всего, да, что это любовь. На самом деле это любовь не к вам, а к контролю над вами. Насильник питается тем, что он контролирует каждый ваш шаг. Чаще всего люди, которые заканчивают эмоциональными абьюзерами, это люди с очень низкой самооценкой. Поэтому единственная возможность, как они могут почувствовать себя лучше, это принизить вас, сделать вас ниже и заставить вас почувствовать буквально полным ничтожеством. Их задача — постоянно высмеивать вас, говорить о том, что у вас неправильный стиль, вы неверно одеваетесь, и друзья ваши тоже полный отстой. И если вам это говорят каждый день, то через какое-то время вы начинаете в это верить, и вы начинаете думать, что единственный человек, который может быть с вами, потому что вы такое ничтожество, это ваш насильник. И вы тоже начинаете верить в то, что это любовь, потому что вы никого другого-то, в общем-то, и не видите, потому что вас принизили настолько, что вы больше не хотите выходить из дома. Я думаю, что главное, что отличает это от любви, ну, помимо всей этой теории, описанной выше, это то, что вы чувствуете себя плохо. Ведь это самое же важное, как вы себя чувствуете. Если вы чувствуете то, что вы стали тенью самих себя, то, что вы не настолько сильный человек, как раньше, то, что вы не такой креативный, то, что ваша профессия деградируете, да, не становитесь лучше, то, ну, скорее всего, это не любовь, потому что любовь — это то, что нас питает и делает лучше.
Есть еще один участник этого сложного конфликта между двумя людьми. Это государство, которое сейчас уже довольно долго разрабатывает законопроект о домашнем насилии. Есть у этого законопроекта очень серьезный противник, это Русская Православная Церковь, которая считает, что этот закон угрожает семейным ценностям и противоречит Конституции. Ваше отношение к Русской Православной Церкви за эти годы, которые прошли после знаменитого панк-молебна, как-то изменилось?
Поскольку отношение Русской Православной Церкви к женщинам, а также ЛГБТ-комьюнити никак не поменялось, то мое отношение к Русской Православной Церкви тоже не поменялось. Каждый раз, когда я слышу о том, что Русская Православная Церковь защищает семейные ценности, мне хочется спросить Русскую Православную Церковь, а какие именно семейные ценности вы защищаете, если вы не хотите принимать закон о домашнем насилии? Защищаете ли вы убийство женщин? Защищаете ли вы покалеченные судьбы? Защищаете ли вы покалеченные психики детей, которые растут в ситуации домашнего насилия и иногда становятся сиротами? из-за этого, о каких ценностях идет речь? Что Русская Православная Церковь говорит по этому поводу, Митя?
Русская Православная Церковь говорит, что как было написано в книге «Домострой», так должно быть и в 21 веке. Думаю, вот это ее основная позиция.
Мне интересно, какое отношение к христианской религии имеет к книге «Домострой». Очень скромный вопрос.
Да, к русской традиции имеет, наверное. У вашей героини в этом клипе кресты православные на юбке. Я так понимаю, что это тоже такой атрибут «Пуссирает», напоминающий о панк-молебне.
Мне всегда было интересно переопределять ценности религии. Естественно, я не занимаю никаких постов в этой институции, но как часть паства, людей, к которым они обращаются, я думаю, что я имею право сказать свое слово, но, в общем, я его и говорю. Я думаю, что Русская Православная Церковь давно уже стоит прислушаться к тому, что происходит в современном мире, к тому, какие ценности у людей, которым она пытается служить. Я думаю, точно так же, как и российскому государству, РПЦ стоит периодически вспоминать о том, что но все-таки это они, кто служит нам, людям, кто живет рядом с ними. Все-таки это институция, которая предназначена для того, чтобы делать нашу жизнь лучше. Потому что у РПЦ и российского государства есть одна общая черта. Они несколько сбываются и начинают себя представлять нашими начальниками. Что, в общем, на мой взгляд, далеко от идеала. А на мой взгляд, церковь — это... Ну, то есть, если она имеет право на существование, церковь имеет право на существование, как такой комьюнити, куда человек приходит, если ему плохо. И там ему помогают. Государство имеет право на существование, потому что это институция, которая нам помогает перераспределять доходы, делать бесплатную медицину, образование и заботиться об инфраструктуре, такой как дороги, вокзалы, аэропорты. И это люди, которые служат нам. Ну, не совсем так в современной России, поэтому я периодически думаю о том, что мне нужна моя задача напоминать им о том, что вы наши слуги, РПЦ и государство, вы слуги народа. Когда мы пришли в церковь, когда мы пришли в храм Христа Спасителя, мы до этого много думали о том, что случилось с католической церковью, что у них все-таки произошла какая-то попытка реформации, был год 65-й. И они как-то пытались приспособиться к ценностям меняющегося современного мира. С РПЦ это так никогда и не произошло, хотя были вот эти симпозиумы философов, политиков и представителей церкви в начале 20 века, где они обсуждали, как же нам сделать РПЦ более релевантным. Удивительно, что с тех пор прошло более 100 лет, но так этого никогда и не произошло, а РПЦ идет назад и цитирует нам «Домострой» почему-то. Ну или там какой-то собор 16 века, как, допустим, на нашем суде. Я думаю, что РПЦ стоит поменять свое мнение на этот счет и начать пропагандировать феминизм и права ЛГБТ.
Эта история с панк-молебном, конечно, принесла вам огромную известность, но при этом она, естественно, принесла и колоссальный травматический опыт. Насколько он сейчас жив в вашей памяти? Вспоминаете ли вы этот лагерь, просыпаясь в ночных кошмарах, или, в общем, эти раны затянулись?
Очень травматично я пережила эти 2 года. Причем, когда я их переживала, я отказывалась признавать самой себе, что настолько травматично это все. Потому что, опять-таки, я себя всегда считала сильной девочкой, которая может справиться абсолютно со всем, и, в общем, ей море по колено. Но выяснилось несколько, что ситуация несколько иная. То, что я человек, предрасположенный к депрессии, и, как выяснилось потом через работу с многими психотерапевтами, то, что я человек достаточно ранимый. Ну что, в общем, все то, что я себе придумала про себя, как человека суперсильного, который может пройти через все что угодно, немножко не соответствует действительности. Моя психика имеет другое мнение на этот счет. Поэтому с 2014 года я сижу на антидепрессантах, до сих пор не справилась со своим посттравматом. Но это не означает то, что я сижу в течение 10 лет после того, как нас освободили, и плачу каждый день. Но, безусловно, мою психику вся эта ситуация подорвала. И, в принципе, мою картину мира. Мне очень запомнилось то, что сказал мне один из психотерапевтов. У тебя, он говорит, случился взрыв картины мира, потому что представляешь, например, ты ученик 5 класса, ты заходишь в класс, а учителя нету, и ты пишешь «Учительница – мразь» на доске. И приходит учительница и вместо того, чтобы поставить тебя в угол или вызвать твоих родителей, она достает топор и отрубает тебе руку, которую ты написал «Учительница мразь». У тебя случается подрыв картины мира. И примерно та же самая ситуация, как мне объяснил мой психотерапевт, случилась и у нас. Потому что мы пришли, мы сделали мирную символическую художественную акцию, вместо того, чтобы в Русской Православной Церкви по этому поводу сделать, допустим, public statement. А мы не согласны с этим. Мы считаем, что девочки поступили неправильно. А-та-та, девочки. Поставить нас в угол. Вместо этого они достали топор и отрубили нам руку. Просто выкинули 2 года из нашей жизни, причем 2 года, наполненные пытками, наполненные рабским трудом. Ну и после этого, конечно, твоя картина мира никогда не будет такой, как она была до этого.
У вас есть желание отомстить?
Нет, у меня нет желания отомстить. Я думаю, что, скорее всего, этого просто нет в моих хромосомах. Во-первых, желание мстить, а во-вторых, физического насилия. Ну, то есть это никак не относится к вашему вопросу, но говоря о моих хромосомах, мне кажется, у меня отсутствуют 2 штуки. Мщение и вообще возможность кого-то физически ударить. Желания такие. И еще третье. Никогда я себе в жизни не определяла врагов. Пожалуй, единственный враг у меня был — это начальник моей колонии в Мордовии, потому что он меня достал уж совсем. А до этого, когда мои друзья меня спрашивали, ну, кто же твои враги? Наверняка Путин твой враг. И у меня не было никогда к нему чувств, как будто вот он враг. Ну, то есть это такая переменная, которую я учитываю, когда делаю свои художественные политические высказывания. Но персонального отношения к нему, как к врагу, которому мне хочется потом отомстить, у меня никогда не было. И с РПЦ также. Но единственный человек у меня был, который я считала врагом, это Куприянов Юрий. И надо сказать, что расправилась я с ним здорово, потому что теперь Юрий Куприянов сидит на скамье подсудимых за организацию рабского труда в моей колонии. Ему грозит несколько лет тюремного заключения.
Все-таки песня «Нож» о том, что нужно отомстить, о мести.
Действительно так, но когда я пишу текст для песни, я часто делаю это метафорично, когда вы снимаете кино, где вы главный герой кого-то убивает. Или Пушкин пишет поэму о том, что Н убил С. Это же не означает, что Пушкин там правда хочет кого-то убить. Или Камерон хочет кого-то убить, когда в его кино кто-то погибает. Я также отношусь к этому. Ну, то есть все-таки стена, которая отделяет лирического героя и человека, который его создал.
Вы призвали РПЦ поддержать феминизм, поддержать ЛГБТ-движение. Но ведь и феминизм тоже меняется, и меняется очень быстро. Феминизм, может быть, 20 или 30 лет назад был немножко другой. В феминизме существует много разных течений, много теорий. Джудит Батлер спорит с Люси Ригарей и так далее. Что значит быть феминисткой сейчас, в 2020 году? И что значит быть феминисткой для вас?
Я думаю, что можно сразу перейти ко второй части вопроса, что значит быть феминисткой для меня, потому что я думаю, часть феминизма — это как раз умение давать другим людям делать выводы за самих себя и уважать их решения. Поэтому я оставлю за всеми другими нашими слушателями возможность определить феминизм для себя. А для меня феминизм — это уважение к правам всех людей. Очень просто. Независимо от их гендерной принадлежности.